Первая баррикада. В один из приездов Леонарди опекать итальянца досталось Тарьяну. После неудачного опыта с кооперативом у Сергея выработалась стойкая аллергия ко всем видам коммерческой деятельности, поэтому от инфокара он старался держаться подальше. Надо сказать, что и Платон не очень стремился подтянуть Сергея к бизнесу. Может быть, он интуитивно понимал, что Тарьяна сейчас лучше не трогать. Однако ситуация с Леонарди складывалась таким образом, что без Сергея, а главное без его машины, обойтись было трудно. Во-первых, понятие рабочего дня в инфокаре с самого начала приобрело весьма абстрактный характер. Скорее следовало говорить о рабочих сутках. А с наступлением сумерек единственный инфокаровский водитель Семен начинал обогащать окружающую атмосферу густым винным запахом. Семен, правда, не изменялся при этом ни в лице, ни в поведении, но все равно бросать его на работу с Томаса было опасно. Взять же другого водителя не представлялось возможным, потому что служебный автомобиль, опять-таки единственный, оказался на редкость неудачным и ездил только под Семеном. А во-вторых, Томаса знал по-русски всего лишь слов пять, но лихо болтал на недоступном Семену английском, и нужно было, чтобы сопровождал его хоть кто-то из знающих язык. Тарьян представлял собой идеальный выход из положения. Машина на ходу, водить умеет и английский, пусть не в совершенстве, но все же знает. Правда, к инфокару не имеет никакого отношения, но оно может и к лучшему. Не будет лезть в бизнес. Итак, Платон позвонил Сергею и за несколько минут уговорил его сопровождать итальянца. «Всего два дня», — сказал Платон. «Сегодня и когда он вернется с завода?» В шесть вечера, как было сказано, Сергей приехал в инфокар, но ни иностранца, ни Платона не застал. Из знакомых удалось обнаружить только Марка Цейтлина, который лениво переговаривался с кем-то по телефону, одновременно изучая старый и пожелтевший от времени номер известий. «Они были утром», — сообщил Марк, закончив телефонный разговор. «Потом уехали с концами. Тошка даже не звонил». «И что мне теперь делать?» — спросил Тарьян. «Может, они вовсе не приедут?» Марк пожал плечами. «Ты что, Платона не знаешь?» «Все может быть. Садись, сыграем партию». «А ты что здесь делаешь?» — спросил Тарьян, расставляя фигуры. «Почему домой не едешь?» Марк подвинул вперед королевскую пешку и внушительно произнес: «Обдумываю одну штуку. Понимаешь, фирму создали, а чем заниматься, ни одна живая душа не представляет. Все идеи о том, как бы чего купить, а потом продать. Я считаю, это не для нас. Например, я всю жизнь занимался математикой. Если уж говорить о бизнесе, так только об интеллектуальном. Над этим и бьюсь». «Ну и как получается?» — поинтересовался Тарьян. Марк кивнул. «Есть одна идея. Если склеится, то все остальное можно будет просто забыть». «Расскажи», — попросил Тарьян, отдавая слона. По готовности, с которой Цейтлин стал излагать свою концепцию интеллектуального бизнеса, Сергей понял, что со слушателями и единомышленниками дело у Марка обстоит не так, чтобы очень. Да и сама идея не вызвала у Сергея особого энтузиазма. Состояла она в том, чтобы одну из старых разработок Марка по экспертной оценке проектов реализовать в виде компьютерной программы, а затем выпустить что-то вроде закона, в соответствии с которым каждое юридическое лицо, претендующее на бюджетные деньги, должно либо купить эту программу у Марка, либо заплатить за право ею воспользоваться. Но решать вопрос о бюджетном финансировании того или иного предприятия, организации или института государству будет только при наличии положительного заключения Цейтлинской программы. «А что Платон говорит?» — спросил Тарьян, размышляя над тем, стоит ли признавать проигрыш уже сейчас или имеет смысл предпринять еще что-нибудь на ферзевом фланге. «Платон ничего не говорит», — сообщил Марк, тыча сигаретой в пепельницу. «Он уже вообще говорить не в состоянии. Ларри его полностью оседлал, все носится со своими прожектами. То компьютер на завод собираются продавать, то какие-то фиаты закупают. Сейчас вот нагрузили мусу, решили станцию техобслуживания строить. Денег нет. Да еще дворец собираются возводить где-то на набережной Яузы. Каждый день трепотня идет до трех ночи. Только вот о серьезных делах поговорить нет времени. А ты разве во всем этом не участвуешь? Сергей аккуратно положил своего короля на бок. Ты рехнулся? Здесь же вообще никто понятия не имеет, как с документами работать. Они их ни читать, ни писать не умеют. Конечно, вся нагрузка на меня. Вот, например, история с дворцом, или с бизнес-центром, как Муса его называет. Они в это дело ввязались, а сколько дворец стоит и как правильно все отладить, даже не подумали. Если этот проект начинать, то уже вчера надо было столбить место, ставить забор, начинать что-то делать. Элементарный офис поставить, и полдела уже сделано. Я, между прочим, эту проблему за два дня решил. Увидев вопросительно поднятые брови Тарьяна, Марк с энтузиазмом продолжил. Все элементарно. Никаких законов, чтобы взять землю под офис в аренду, на сегодняшний день нет. Нет и все. А просто прийти и начать что-то делать тоже нельзя. Милиция выгонит. Идея у меня такая. Я нашел под Серпуховым старый пароход, знаешь, поплавок, который под ресторанчики используется. И договорился о его покупке. Деньги смешные. Перегоняем его на Яузу, ставим на прикол, подключаем воду, свет, телефоны и все дела. Офис готов. Водное пространство никого не волнует, это не земля. И место забито. Потом уже можно решать остальные вопросы. Ну как? Тарьян не успел ответить, потому что дверь распахнулась, и на пороге возникли Платон, Ларри и Томмазо Леонарди. «Сережка, ты здесь?» — обрадовался Платон. «Спасибо, что приехал. Ты на машине? Давай быстренько забирай пассажиров и в Домодедово, а то самолет улетит». Сергей загрузил Ларри на заднее сиденье, посадил Томмазо рядом с собой, чтобы удобнее было общаться, и погнал машину в аэропорт. Итальянец оказался разговорчивым и искушенным в политике. Всю дорогу он, смешно коверкая английские слова, рассказывал о том, какой восторг у него лично и вообще в Италии вызывают перемены, происходящие в СССР, по инициативе Горбачева. «Oh, all this is really wonderful!» — восклицал он. «Absolutely! So many changes! I visited Moscow many times, 10-20, during Mr. Brezhnev rule. At that time, we were absolutely sure that this country would never be changed. Now, Mr. Gorbachev, he did so many wonderful things, all these freedom, glasnost, there's cooperatives, joint ventures. I am quite sure that at no time at all this country would experience a tremendous economic growth. And you also are becoming very open. You do not shy foreign anymore. I discussed with Mr. Platon and Mr. Larry many, many issues. I must tell that Mr. Platon has excellent business capabilities. He has real drive for business. Is it really true that he is doctor of science? Yes, he is, отвечал Сергей, следя за дорогой и объезжая ямы в асфальте и канализационные люки. When do you expect to be back? In 3 days. И Леонарди снова переключился на воспевание политики перестройки и предсказание неминуемого роста благосостояния СССР в исторически ничтожный период времени. «О чем он трепался?» — спросил Ларри, когда вылезал из машины. «Рассказывал, как любит Горбачева и как у нас все будет хорошо. Кто мне сообщит, когда он обратно прилетит?» «Я тебе позвоню. Ну, пока». В воскресенье вечером Ларри позвонил Тарьяну и продиктовал ему номер рейса, которым Томмазо должен прилететь в понедельник утром. «Знаешь что?» — сказал Ларри. «Ты его встретишь в аэропорту, отвезешь в офис, а вечером у него самолет на Цюрих. Сможешь забросить в Шереметьево?» Получив положительный ответ, Ларри повесил трубку. В аэропорт Сергей ехал к 9 утра. Осенние заморозки еще не начались, но в воздухе уже чувствовался нелетний холод. Желтое солнце пробивалось сквозь клочья тумана, опустившегося на столицу 2 дня назад. За несколько километров до аэропорта Сергей заметил, что происходит что-то необычное. Чем ближе он подъезжал к Домодедово, тем больше становилось припаркованных машин, у которых кучками стояли и размахивали руками возбужденные люди. Возле поста ГАИ торчали 2 автобуса с милицией и пожарная машина. Чуть дальше 3 машины скорой помощи. Перед самым въездом в аэропорт Сергей увидел регулировщика, машущего ему жезлом, а сразу за ним, перекрывающую въезд баррикаду из поваленных деревьев, металлических конструкций и бетонных блоков. Баррикада выглядела очень внушительно. «Куда прешь?» — приветствовал Сергея инспектор. «Разворачивай и двигай назад. Не видишь, что творится?» «Так мне надо самолет встретить», — начал объяснять Тырьян. «У меня иностранец прилетает». «У всех прилетает», — хмуро согласился инспектор. «Разворачивай». «А что случилось?» — спросил Тырьян. На мгновение ему показалось, что инспектор собирается его ударить. Но тот лишь заорал. «Довели, мать твою, страну до ручки! Бардак хуже, чем в Африке! Я тут сутки уже стою не жрамши, сигареты кончились. Начальство ездит каждый час. В аэропорт зайти боятся. Потолкаются тут, понадают, понимаешь, указания, и с концами. Телефоны не работают, рация до Москвы не достает. А у меня мать из Саратова приехала на 3 дня. Не встретить, не поговорить, не проводить. Поворачивай, говорю, а то права отберу». Сергей посмотрел на белого от ярости инспектора, решил больше вопросов не задавать и полез в машину. Когда он уже сидел внутри, гаишник нагнулся к боковому стеклу. «Рули обратно. Найдешь место, там припаркуйся. И иди в аэропорт пешком. Только внутрь не заходи, а то живым не выйдешь. Лови своего иностранца на улице, все равно никуда не денется. Курево есть?» Сергей выудил из бардачка пачку дымка и протянул инспектору. Тот взял сигарету, затянулся и вернул пачку. «Оставь себе», — сказал Тырьян. «У меня еще есть. Что здесь все-таки происходит?» «Туман, мать твою, происходит», — неохотно объяснил инспектор. «Уже 3-й день. Самолеты не сажают, а автобусы с пассажирами из Москвы каждые 30 минут подходят. И днем, и ночью. Им чего, подъехал, высадил и уехал за новыми. А этим куда деваться? На улице холодно, ночью спокойно можно дубы дать. Вот они и жмутся все в аэропорту. Там сейчас как в банке с шпротами. Сортир уже 2-й день не работает, вонище, крики. Бабы плачут, дети орут. Вчера днем ресторан захватили. Оборудовали под комнату матери и ребенка. Тут 2 неисправных самолета на поле стояли, тоже захватили. Сначала аэропортовская милиция пыталась их оттуда выбить, так они пикеты выставили из здоровых амбалов с кольями. Милиция 2 раза сунулась, потом отошла, больше не появляется. Начальник аэропорта еще с утра сиганул куда-то огородами. С тех пор его не видели. Автобусы все идут, мать твою, перемать. Ночью сюда человек 100 подошло. Понавыворачивали деревьев с корнями. Железо какого-то понатаскали, сделали баррикаду, чтобы автобусы дальше не проходили. Первый автобус встретили, водитель начал возникать, они ему по шее. Проводили в аэропорт, он оттуда выскочил весь зеленый. Автобус развернул и погнал в Москву вместе с пассажирами. Теперь только легковушки подходят. Так что ты паркуйся и шлепай ножками. Не вздумай только в аэропорт заходить, обратно не выйдешь.